Прежде всего я хотел бы поздравить всех слушателей, кто смотрит нас в сети интернет с наступившим Новым годом. И, наверное, в первый день Нового года все чего-то друг другу желают, да? Ну, чего-то имеется в виду положительного, конечно, вряд ли. 1 января друг другу желают какого-то зла. Все желают чего-то хорошего. Вот. Ну и когда я думал над тем, о чем можно говорить 1 января, вообще редко бывает так, что суббота выпадает на первый день года, да, и это какое-то такое особое событие, ну, с одной стороны, а с другой стороны, вот Рождество – это тоже особое событие, и там понятно, о чем говорить, да, о рождении Христа, ну, к примеру. А вот когда Новый год, о чем можно говорить в проповеди? Ну, я подумал, наверное, что раз все друг другу чего-то доброго желают, то, наверное, уместно будет тоже чего-то пожелать всем нам, не только вам, но и мне тоже, как бы здесь пожелание ко всем нам. И если говорить о том, чего бы мы самого главного в новом году, наступившем году, друг другу могли пожелать, как по-вашему, что это будет? Вот что бы вы пожелали вашему соседу, вашему знакомому, брату или сестре, который рядом с вами находится, чего бы вы пожелали самого главного? Если выбирать из всего, чего можно пожелать, одно самое важное. Да? Да.
Чтобы имя сестры было записано в книге жизни и книге жизни.
Хорошо. Здоровье духовного, физического. Дух Святой, чтобы Дух Святой излился, да.
Духовного зрения.
Духовного зрения. Он уже их простил. Этого можно не желать даже. Он уже простил их почти 2000 лет назад на кресте Голгофском. Любви к Богу и друг к другу. Еще, чтобы семьи. Ну, здесь, да, это отдельное обстоятельство. У кого-то семья уже вся давно, скажем так, в третьем поколении члены церкви. То есть здесь как бы каждому, ну, по тем обстоятельствам, в которых он находится. Если бы я чего-то пожелал бы, то, наверное, самое важное, что, на мой взгляд, надо было, ну, что я бы пожелал, не что надо было бы, здесь, наверное, нет единого мнения, как мы видели, много всего можно пожелать, и это все очень важно, но если бы я чего-то желал, я бы, наверное, пожелал бы веры. Вот мы сегодня начали изучать послание к евреям, и помните, ну, уже вот первая тема, хотя мы только прикоснулись к этой теме, да, Иисус в послании к евреям, но уже первая тема говорит о том, насколько вера важна. И важно не просто получить эту веру, но еще более важно, что с ней сделать. Сохранить ее, да. Чтобы она оставалась, чтобы она не падала, чтобы она не уменьшалась, чтобы она сохранялась. Но если мы говорим о вере, то, наверное, первое, с чего надо начать, это, собственно, и в чем очень многие делают ошибку, или ошибки определенные, это в том, что такое вера. Для кого-то вера – это просто согласие с чем-то, да? Ну, то есть я, если говорить о духовных вещах, да, ну, я вот верю, что Господь Иисус есть. Да, или что есть что-то там на небесах, которое управляет всем. Вот. Я верю, да, в какие-то доктрины, может быть. То есть, другими словами, для одних вера – это интеллектуальное такое понятие, да, то есть я просто согласен с каким-то утверждением. С точки зрения Библии, что такое вера? Какое определение ей Библия дает? На самом деле, в Библии есть только одно определение, которое начинается со слов «вера – это». Других определений там нет. Это послание к евреям, 11 глава, 1 стих. Вот. То есть на самом деле вся Библия так или иначе говорит о вере, Но вот так, чтобы четко определить ее, это только послание к евреям, тоже, кстати, в послании к евреям, которое мы начали изучать. Мы к нему сегодня часто будем обращаться, может быть, в созвучии с субтемой субботней школы, которую мы начали. Евреям 11.1. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Определили, да? Теперь любой, кто нас спросит, мы ему тут же можем раз и выдать, что такое вера, да? Но как, а вот как понять это определение, как его расшифровать, что это значит, осуществление ожидаемого, чего ожидаемого, уверенность в невидимом, в чем в невидимом, что невидимо, что мы ожидаем, в чем мы должны быть уверены, что должно осуществиться. И что еще более важно, какое значение имеет это понимание для нашей практической жизни, да? И, наверное, самый важный вопрос, откуда нам взять тогда, то есть, если мы даже поймем, что это такое, возникает следующий вопрос, наверное, еще более важный, а откуда нам тогда это взять? То есть, я понимаю, что такое вера, но как мне самому ее обрести? А сегодня мы с помощью Божьего Слова постараемся найти ответ на эти вопросы. Ну и начать я хотел бы с этого же определения, только в переводе Института перевода Библии, потому что в нем, мне кажется, более ясно отражен смысл этого определения. Вера, то есть как Евреям 11.1 звучит в переводе Института перевода Библии. Вера – это твердая убежденность в том, на что мы надеемся, и уверенность в реальности невидимого. Вера – это твердая убежденность в том, на что мы надеемся, и уверенность в реальности невидимого. Какие здесь два ключевых слова, на ваш взгляд? Вера – это твердая убежденность в том, на что мы надеемся, и уверенность в реальности невидимого. Убежденность – одно слово. Есть еще? И уверенность. То есть здесь два ключевых слова – убежденность и уверенность. Убежденность в чем? А на что мы надеемся? То есть, если мы переводим, конечно, мы сразу будем говорить о духовном смысле, да, то есть можно, кто-то надеется, что им в новом году зарплату прибавят, кто-то надеется на Мальдивы поехать, кто-то надеется машину купить. Мы не об этом сейчас говорим, и может быть он даже убежден, что это все у него осуществится. Вот. Но мы говорим в духовном смысле. В духовном смысле на что мы надеемся? В чем мы должны быть убеждены? В том, что Бог исполнит то, что Он обещал. Если Бог обещал что-то сделать, да, то Он это непременно исполнит. Может быть, Он это исполнит не так, как мы думаем, Он должен это исполнить. Да? Может быть, это произойдет не в то время, когда мы думаем, это должно произойти. Но в любом случае, если Бог что-то обещал, Он это исполняет. И мы можем быть в этом твердо убеждены. Твердая убежденность в том, на что мы надеемся. И уверенность в реальности невидимого. В чем? Как это понять? Уверенность в реальности невидимого. Ну да. Да, но это ближе к интеллектуальному, да, такому. Мы верим, то есть мы, хотя не видели, но мы в это верим, мы в этом убеждены. Это очень важно, я не говорю, что интеллектуальный аспект веры – это что-то неважное. Он очень важен. Действительно, как, о каком духовном аспекте, о каком практическом аспекте может идти речь, если, например, я не уверен, что Бог есть? Да, как я к Нему буду обращаться, если я вообще не считаю, что Он существует? Поэтому вот этот интеллектуальный аспект, о котором мы вначале говорили, он в духовном понимании веры, он тоже имеет большое значение. Но смысл в том, что духовное понимание веры – это не только интеллектуальный аспект. Да? То есть он там важен, но это не только он. Вот. Уверенность в реальности невидимого. Твердая убежденность в том, на что мы надеемся, на том, что Бог, а надеемся мы на то, что Бог исполнит свои обетования. И мы уверены в том, что это произойдет, вот невидимого, да, что это произойдет даже в том случае, если для исполнения его обетований не будет никаких видимых предпосылок. Более того, даже в том случае, если все видимые предпосылки будут против того, чтобы Божье обетование исполнилось. То есть, другими словами, мы уверены в том, что Бог исполнит свои обетования даже в том случае, если все будет говорить против этого. И наш опыт, и советы других людей, и обстоятельства жизни, и действия правительства, все что угодно. Даже если все это будет против того, чтобы Божье обетование исполнилось, они все равно исполнятся. И мы в этом твердо уверены. На самом деле можно обратиться к 11 главе послания к евреям. Дальше мы пока обратились только к одному ее стиху. Но если мы читаем дальше послание к евреям, то мы видим там несколько примеров, да, вот такой веры. Мы видим несколько примеров библейских героев, людей, которые проявили в своей жизни такую веру. То есть апостол Павел тоже не хочет останавливаться на одном лишь определении, да? И он, для того, чтобы это определение было понятно, он приводит примеры. Примеры конкретных людей, конкретных историй, которые действительно произошли с героями Библии и которые подтверждают вот это вот определение веры. Я бы хотел там, на самом деле их несколько, но я бы хотел остановиться на двух из них. На двух историях, это на историях кратко. Ноя и Авраама. И, собственно говоря, вот на этих примерах проиллюстрировать суть определения веры, о котором говорит апостол Павел. Давайте мы с вами откроем послание к евреям, 11 главу, 7 стих. Можно открывать евреям и не закрывать его, потому что мы будем часто к нему обращаться. Здесь оно и говорится. «Верой Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея, приготовил ковчег для спасения дома своего. И ею, то есть верой, осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Верой Ной, получив откровение о том, что еще, вот как раз, уверенность в чем? Получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего, и ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Помните, наверное, каждый из вас помнит эту историю, да? Бог дает повеление Ною, книге Бытие, в 6 главе мы можем прочитать это повеление с 13 стиха я читаю. «И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями. И вот я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге, а смоли его смолою внутри и снаружи». И дальше идет описание ковчега, как его нужно сделать. И я к 17 стиху перехожу. «И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. Введи также в ковчег и всех животных, и от всякой плоти, из всех животных, и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых. Мужеского пола и женского пусть они будут». А в чем была проблема с этим повелением Божьим? Физическая проблема в чем была? Животных собрать. Ну да, наверное, это проблема. Но была проблема посерьезней. Построить ковчег тоже, наверное, сложно было. Вот. Но я считаю, что еще посерьезней была проблема. Да. На самом деле не было никаких предпосылок для того, чтобы это обетование, Божье обетование или Божье предупреждение, предостережение исполнилось. Потому что, когда мы читаем о том, как был устроен допотопный мир, мы встречаем очень интересное утверждение. Это прямо вторая глава книги Бытие. Вот, и здесь говорится, что пар поднимался с земли, да, вот можно с 5 стиха, «и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог – не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли, но пар поднимался от земли и орошал все лицо земли. Другими словами, система, скажем так, вот этой глобальной системы круговорота воды в природе, похоже, которая сейчас на самом деле является, пожалуй, самым важным процессом, обеспечивающим жизнь на земле, в то время либо его не было вообще, либо он как-то по-другому был устроен. Здесь мы можем, конечно, рассуждать о том, что это могло было быть, но не это важно. Важно то, что дождя, вот это об этом четко говорится, дождя в то время не было. Ни о каком потопе, ни о каких вообще подобных даже этому явлениях люди никогда не слышали и не видели. И вдруг появляется, ну, вернее, вдруг, если сначала говорить, Бог приходит к Ною и говорит, я наведу потоп водный. Можно в это поверить? Были к этому какие-то предпосылки? Посмотреть вокруг, посмотреть, как природа устроена, посмотреть на законы, которые ей управляют, совета спросить у своих друзей, знакомых там или ученых великих того времени, спросить совета. Наверняка же ученые тоже были большие, да? Если еще вспомнить, какими интеллектуальными возможностями обладали жители допотопного мира, там, наверное, было много мыслителей. Вот к ним пойти спросить, а возможно вообще такое, чтобы потоп водный пришел и всю землю затопил? Что бы они ответили? И наверняка даже отвечали. Потому что Ной 120 лет об этом говорил, и, наверное, вот если сейчас кто-то выйдет и начнет, так сказать, предупреждать, что произойдет сразу? Сразу в средствах массовой информации будет, так сказать, это все разбираться по косточкам, прав он там, не прав, какой он, что он из себя представляет вообще, и вся его подноготная. Я думаю, что это вот наше свойство человека, греховной человеческой природы, я думаю, что до потопа это примерно, может быть, не в тех формах, но суть была та же самая. Наверняка и говорили, и обсуждали, и шоу «Так говорят» там было, обсуждали этого Ноя, какой он там вообще, что он такое говорит. Вот, или пусть говорят, да? Вот, и как вы думаете, к какому выводу они могли прийти? Да что так, ну, может быть, они были люди более вежливые, но, по крайней мере, однозначно они могли бы сказать, что никакого потопа, тем более такого, который бы затопил всю землю, в принципе, быть не может. И вот Ной все это слушал, и что у него было против-то? Всех этих утверждений, доказательств, свидетельств, ссылок на опыт, ссылок на науку, ссылок на все что угодно другое. Что он мог этому всему противопоставить? Только то, что Бог пришел и сказал так, да? Вот, и... Да, но мы читаем, что сделал Ной во всех этих обстоятельствах, да? 22 стих той же 6 главы. «И сделал Ной все, как повелел ему Бог, так он и сделал». Несмотря ни на что, несмотря на все свидетельства, и несмотря на весь опыт и, скажем так, знания, он сделал не так, как ему советовали или могли советовать, но так, как ему сказал Бог. Вообще, когда я смотрю, очень часто Христос ссылается именно на время Ноя, заметили? Что как будет во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Когда он говорит, Христос говорит о последнем времени, он очень часто отсылает нас именно во времена Ноя. Казалось бы, почему он это делает? Но если мы смотрим на то, что происходит сегодня, и на то, что происходило тогда, можно найти очень большое количество параллелей. Вот мне, как человеку, который не чужд науки, я, например, вижу огромную параллель вот как раз в этом примере. И сегодня тоже говорят, наука... Доказала это, наука доказала то, наука показала, что это невозможно и так далее. И когда возникает вопрос о том, что написано в Библии, о библейской истории, о том, как этот мир появился на свет, о том, что с ним было дальше, очень многие ученые, да и не только ученые, глядя на это все, говорят, да нет, уже давно это все наука опровергнута. И давно известно, что все не так происходило, как написано в Библии. То есть, по сути, происходит то же самое, что происходило и во дни Ноя. Он говорит, придет потоп, они говорят, да нет, наука уже давно доказала, что никакого потопа быть не может. Но проходит время, и что произошло? Что произошло со всеми теми, кто с пеной у рта доказывал, что такого быть не может? И что наука все доказала? Вот на самом деле я боюсь, что действительно и этот мир ждет такая же участь, что очень многие, кто считал, что научное знание – это что-то высшее, и полагался в своем, так сказать, свою веру строил именно на научном знании, в конечном итоге они окажутся в положении тех людей, которые тоже полагались на научное знание того времени, и когда пришел потоп, то есть до того, как пришел потоп, у Ноя ничего не было им сказать в ответ, кроме того, что так говорит Господь. И сейчас порой нам тоже в некоторых вещах нечего сказать, кроме того, что так говорит Священное Писание. Но и, соответственно, над ним смеялись, смеются и над нами. Но этот смех закончился тогда чем? Да, кто смеялся последним, как говорят, да? И, к сожалению, и в наше время вот этот вот смех, который сейчас над Библией порой люди смеются, да, но этот смех, если эти люди не обратятся к Господу, да, то для них этот смех тоже может закончиться очень плохо. Еще один пример. Пример Авраама. Здесь даже два примера можно привести из его жизни. Вот здесь мы как раз, если закончить с вопросом о Ное, то мы видим, что человек был уверен в чем? Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В невидимом, в том, чему не было никаких свидетельств. Он был в этом уверен, и единственным его основанием для этой уверенности была уверенность в том, что раз Бог сказал, то это произойдет. И, как мы видим, он не остался в этой уверенности постыженным. Наоборот, остались постыженными те, кто опровергал его и не слушал то, что он говорит. Второй пример, пример Авраама. Даже два примера. Опять мы возвращаемся к посланию к евреям, к 11 главе. И здесь мы прочитаем с вами 8 стих и 17 и 19. 8 стих, начнем с него. «Верой Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел...» Вот интересная дальше идет фраза. «Пошел как? Не зная, куда идет». Об этом можно прочитать в книге «Бытие» еще, да, в 12 главе, в первых буквально стихах, в первых трех стихах, когда Господь является Аврааму и говорит: «Выйди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, и иди в землю, в какую? Которую я укажу тебе». Если мы соединим вместе эти два стиха, получается, что Бог ведь не указал ему сразу, в какую землю идти, да? То есть, когда Авраам выходил, он еще не знал, куда он идет. Он просто в этом положился на Слово Божье. И был уверен в том, что Бог, когда придет время, скажет ему, в какую землю ему идти, что ему в этой земле делать. И опять-таки мы видим, что повеление Божие, оно идет в разрез, наверное. Может быть, не так ярко, как в дни Ноя, но все равно поставьте себя на место Авраама. Он ведь живет в Уре Халдейском. Это вообще-то культурно, технически и вообще во всех остальных смыслах центр тогдашнего мира. Во времена Авраама именно Ур, это вот центр шумерской цивилизации, это был главным городом, я не знаю, с каким городом в мире его сейчас можно сравнить. Вот. И вот он живет там, пользуясь всеми благами тогдашней цивилизации, и вдруг, что ему нужно сделать? Все это бросить, все это оставить, выйти и даже неизвестно куда. Вот как бы вы отреагировали, что бы вы сделали на его месте? Вот стоит над этим подумать, да? А ведь это тоже проявление истинной веры. Бог обещал, он ведь не просто там сказал, иди туда, куда я тебе скажу, да? Но Бог ведь еще что-то там добавляет. Он не просто говорит о том, что Аврааму нужно сделать, но он еще что-то добавляет к этому. Да, если мы откроем, мы видим, что Бог дает здесь обетование. Бог обещает Аврааму, он говорит: «Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении, и благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». То есть, когда Бог говорит, давай, выходи из Ура и иди, неизвестно куда, я тебе потом сообщу, куда идти, на этом он не останавливается. И вообще-то он всегда, после того, как дает какое-то обетование, он говорит, зачем. Да? И здесь он тоже дает, я благословлю тебя и произведу от тебя великий народ. И Авраам что делает? Первое, что он делает? Осуществление или твердая убежденность в том, на что мы надеемся. Для патриархов древности, да и для нас, наверное, тоже, но для них это особенно было важно. Это обетование о том, что их потомство будет многочисленным и великим, да, что они не, скажем так, их род не прервется с их смертью, что есть кто-то, кому они могут передать, наследник есть, кому они могут передать и физические, и материальные, и духовные благословения, да, которые они имеют. Вот. И Бог обещает, он причем говорит не только о том, что у Авраама такой потомок будет, но он еще и говорит о том, что этот потом, и он сам, и потомки его будут кем? Благословением для всех народов земли. Но для того, чтобы это благословение реализовалось, тебе нужно сейчас послушаться меня, Господь говорит, да? Выйти из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, идти, вот куда я тебе скажу. И мы видим здесь, я не знаю, конечно, сколько времени и духовных усилий потребовалось Аврааму для того, чтобы сделать это, совершить это, наверное, не просто, ведь вот мы сейчас даже, когда этот вопрос задал, вопрос возник, ну, вернее, ответ такой был, мы не знаем, да, как бы мы отреагировали на это, потому что это сложно для нас. Наверное, сложно это было и для него, но важно то, чем это все закончилось, да. Авраам выходит, Авраам берет всех тех, кто готов с ним идти, выходит и идет в ту землю, которую Бог ему указывает. То есть вот он твердо убежден в том, что Бог свои обетования, которые он ему обещал, исполнит. Авраам поверил Богу, доверился ему полностью и пошел, даже не зная, куда идет. Второй пример мы можем прочитать в 17-19 стихе послания к евреям 11 главы. Вот если первый пример относится к самому началу, да, такого пути веры Авраама, по крайней мере, до этого он мало упоминается, вот до 12 главы книги Бытие. Вот. А начиная с этого обетования, дальше уже идет повествование об Аврааме. То вот второй пример, он относится, наоборот, к концу уже его жизни, к концу, и когда, казалось бы, все вот эти тревоги, проблемы и заботы, трудности в жизни, они вроде бы все уже преодолены, и, наконец, Бог даровал патриарху спокойную жизнь, но происходит нечто, что на самом деле по своей силе, скажем так, по своему воздействию, наверное, превосходит все, что с ним было до этого вместе взято. «Верой Авраам», я 17 стих читаю, «будучи искушаем, принес», или испытываем на самом деле, да, «принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано, в Исааке наречется тебе семя. Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование». То есть здесь Авраам получает страшное по своей сути повеление от Бога. Да? «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, наследника твоего, тот, кто появился как ответ, да, как исполнение Божьего обетования, тот, в ком находятся все твои надежды, вся твоя жизнь, по сути, тот, кому ты собираешься все отдать, тот, кто должен быть наследником Божьих обетований, продолжателем рода. Вот возьми его и что сделай с ним? Пойди на гору Мория и принеси его там в жертву». Я даже не спрашиваю, как бы мы отреагировали на такое. Это даже представить себе невозможно. Думаю, что первое, что у нас возникло бы в голове в таком случае, да это не Бог говорит. И по правде говоря, потому что это идет в противоречие со всем тем, что мы знаем о Боге. Может быть, Авраам знал не так много интеллектуально, да, у него не было священного писания еще, он еще не знал, ну и священная история только начиналась по сути. Вот, поэтому он не знал, что произойдет в будущем с народом Божьим, как будет. Он не знал еще о подробности того, как Христос придет, хотя у него было уже понимание этого. И, кстати сказать, вот этот эпизод, он добавил ему очень сильно, скажем так, понимание этого. Вот. Но в тот момент, и даже то, что он знал о Боге, это было полностью несовместимо с тем, что Бог ему повелел. И вообще, наверное, первый вопрос, который возникает у меня, и, наверное, у вас тоже. А откуда Авраам вообще понял, что к нему говорит Бог? Потому что вот в том же Второзаконии, книге Второзакония, которую мы недавно тоже изучали, там же написано, если приходит кто-то и говорит, как бы называет себя пророком, но при этом говорит не то, что в слове написано, как мы должны к этому относиться? Это лжепророк, да? Его надо вообще истребить из среды народа своего. Вот здесь приходит Бог и говорит совершенно не то, и не абсолютно противоположное тому, что должен был бы Бог говорить. Вот как Авраам понял, что это действительно Бог? А мы ведь видим, да, что он... Опять же, в Библии не описаны его сомнения, метания, но мы видим результат. Он берет Исаака, он берет вьючных животных, он грузит хворост туда и отправляются. И если бы ангел не удержал его руку, он бы принес его в жертву. В этом нет никакого сомнения. Да, он не стал рассуждать. Ну, я, опять же, так же, как и в первом случае, мне кажется, Библия упускает... Ну, я бы сказал, не упускает в том смысле, что надо было бы написать, а в ней не написано, а опускает, скажем так. То есть не говорит о деталях того, что происходило в сердце Авраама. Да? Но он был таким же человеком, как мы, можно себе представить. Что в его сердце... Да. Вот, но Авраам... Единственный ответ, который я вижу на этот вопрос, он просто этот голос ни с чьим другим перепутать не мог. Этот голос разговаривал с ним всю жизнь. Он этот голос знал лучше, чем любой другой голос на земле. И поэтому, когда он этот голос услышал, у него этих сомнений правильно, неправильно, так, не так, у него их не было. Вот. Были, наверное, конечно, вот эти душевные метания, там, заметьте, он Саре вообще ничего не говорит. Почему? Потому что он понимает, что если он ей скажет, то она его просто не отпустит. Вот это будет тогда, он просто рано утром берет Исаака с собой и уходит. Вот. Да, но голос Божий, я думаю, никакой мошенник подделать не сможет. Тем более, что, может быть, сейчас многие действительно стремятся говорить к нам голосом Божьим, и многие провозглашают то, что они особо, значит так, приближены к Богу, да, они являются особыми пророками Божьими, или вообще даже они являются самим Христом, и такие тоже бывают, да, но вряд ли такой голос мог бы Авраама обмануть, потому что он голос Божий слышал с самого начала своей духовной жизни, и для него не было, как я уже сказал, никаких сомнений. И что делает Авраам? Как он решает вопрос с обетованием о наследнике? С обетованием о том, что в Исааке наречется тебе семя? Как он для себя его решает? Что Бог может даже из мертвых воскресить. И если Бог сказал это сделать, это нужно сделать. Вот здесь, наверное, оба сходятся. И убежденность в Божьих обетованиях и уверенность в том, что Бог это сделает, несмотря ни на что, несмотря даже на то, что по-человечески это невозможно перенести. Чему учат нас эти примеры? Что говорят они о сути истины библейской веры? Как бы вы, основываясь вот на этих примерах, ну в Библии еще множество есть примеров, но даже если брать вот эти вот два, о которых мы сегодня поговорили, как бы вы определили суть веры? В чем она заключается? Тоже, если двумя словами, попытаться. Вот мы, у нас уже было два слова: убежденность и уверенность, да? Вот если суть веры еще двумя словами определить, тоже не менее важными, какие бы это были слова, на ваш взгляд?
Полное послушание. Ага.
Доверие и послушание, да? Основанное как раз на убежденности и уверенности в Божьей верности. В том, что Бог желает нам только добра, желает нам только самого лучшего, что Он готовит нас к тому, чтобы ввести нас в город, имеющий, как послание к евреям, здесь же в 11 главе написано, имеющий основание, которого художник и строитель Бог. И что самое главное в вере на самом деле, наверное, на мой взгляд, что самое главное в вере, что Бог лучше, мы верим в то, что Бог лучше нас знает, как нам дойти в этот город, что нам действительно нужно на этом пути. Нашу жизнь можно представить себе как дорогу со многими развилками, да, когда перед нами встает выбор. Мы как свободные существа, Бог наделил нас этой свободой, свободой выбора. И мы можем делать выбор. И этот выбор перед нами каждый раз предстает. Вот идя по этой дороге, по дороге к небесному городу, веру, наверное, можно охарактеризовать как выбор правильного пути в каждой ситуации. Выбор пути, который предлагает Бог. Когда у нас возникает выбор, идти ли мне по пути, который Бог предлагает, или идти мне по пути, который мне кажется более надежным, более соответствующим обстоятельствам, которые мне советуют мои друзья, которые мне советуют мои знакомые, которые мне советуют, не знаю, популярные книги. Вот когда такой выбор возникает, проявление веры и действие веры, это как раз когда мы оставляем в стороне все то, что советуют нам здесь, если оно противоречит тому, что нам говорит Бог. Когда мы на каждом таком перекрестке нашей жизни выбираем именно Слово Божие, выбираем именно то, что говорит Бог. Когда мы выбираем узкий путь, а не широкий путь, который предлагает этот мир. Каково значение этой веры? Каково значение истинной веры? Почему она так важна в жизни христианина? Здесь я хотел бы тоже обратиться к 11 главе послания к евреям и обратить внимание на 6 стих. В некотором смысле это вот такое пояснение первого стиха, которое еще лучше его раскрывает. 11 глава, 6 стих послания к евреям. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Для чего нужна вера? Во-первых, без нее невозможно угодить Богу. Мы не можем полностью прийти к Богу, если у нас нет веры. Да вообще не можем к Нему прийти. Без веры угодить Богу невозможно. Да? И добавление здесь идет очень важное, что надобно что? Чтобы приходящий к Богу, вот здесь как раз два этих аспекта, интеллектуальный и практически соединяются. Приходящий к Богу веровал, что Он есть, этого достаточно, чтобы веровать просто, что Он есть? А что еще нужно? Ищущим Его воздает. То есть эта вера действует реально в нашей жизни. И послание к римлянам, 3 глава, 28 стих я еще хотел бы прочитать. «Ибо мы признаем, — пишет апостол Павел, — что человек оправдывается верой, независимо от дел закона». То есть и оправдание наше перед Богом, оно происходит через веру. Здесь, правда, есть одна проблема, которую допускают многие верующие. Это то, что как бы мы спасаемся или оправдываемся верой. Да? На самом деле спасаемся и оправдываемся мы чем? Да, тем, что Иисус Христос сделал на кресте. Не сама вера нас спасает, и не сама вера нас оправдывает. Да? А какую роль здесь вера играет в спасении и в оправдании? Да. Она соединяет нас с Богом на самом деле. То есть это вот та сцепочка, которая помогает нам прийти в движение, когда Бог двигается. Если такой сцепки нет, то хотя Божья сила могущественно действовать может, да, но без соединения с нами эта сила для нас будет абсолютно бесполезна. Как паровоз не может двигать вагон, если они не сцепятся друг с другом. Пусть у паровоза будет полностью он загружен топливом, и у него более чем достаточно сил, чтобы этот вагон сдвинуть, да, и он имеет все возможности для этого, но если его не сцепить с вагоном, то сколько бы он там ни ездил, вагону от этого будет ни жарко, ни холодно. Да? Для того, чтобы он мог его повести, нужно, чтобы была сцепка. Сама ли сцепка двигает вагоном с другой стороны? Может ли сама сцепка вести вот этот прицеп, может ли он вести вагон? Конечно, нет. Но без нее ничего тоже не получится. Вот вера – это вот эта сцепка. Она сама по себе нас не спасает, она нас не оправдывает, она нас не везет. Но она соединяет нас с Богом, который может изменять нашу жизнь. Именно вера, истинная вера, доверие и послушание всякому слову из уст Божьих позволяет совершить Богу наше спасение. Ну и, наконец, последний и самый важный, очень важный, по крайней мере, вопрос, один из самых важных. Где нам взять эту самую истинную веру? Откуда она берется?
Ага.
Да, это уже у нас вера есть, да, для того, чтобы просить. Юрий Иванович очень хороший стих привел, да, и, наверное, тоже многие из вас его знают, да. Вера откуда проистекает? От слышания. А слышание от Слова Божьего. Да, это послание, совершенно верно, спасибо. Это послание к римлянам, 10 глава, 17 стих. А какую роль Слово Божие играет в, скажем так, возрастании веры, на ваш взгляд? Ну, в чем это практически проявляется?
Вот это воля Божья.
Так. Да, во-первых, мы говорим, вера – это истинная вера, это уверенность в исполнении Божьих обетований, да, убежденность и уверенность, доверие и послушание Божьим словам. Откуда мы знаем? В чем заключаются Божьи обетования и что нам Бог сказал, откуда мы это узнаем? Разумеется, мы об этом узнаем из Слова Божьего. Но есть еще один аспект, который может быть не менее важен, а может даже и более важен в приобретении и, скажем так, возрастании истинной веры, связанный со Словом Божьим. Вот если говорить о вере как доверии, да, мы сказали доверие и послушание. Кому мы доверяем, вообще говоря, в жизни? Ну, в нашей, скажем так, бытовой житейской жизни, кому мы доверяем? Ну да, то есть мы доверяем близким, знакомым, да. Если, предположим, меня кто-то, ну или мне нужно будет попросить кого-то подержать какую-то ценную вещь у себя, да, наверное, я не пойду к первому встречному там на улице человеку и скажу, знаешь, вот мне нужно, чтобы ты хранил эту ценную вещь у себя, да, а потом мне там через месяц ее отдал. Наверное, я пойду к тому, кого я хорошо знаю, в ком я уверен, и к нему, к своему другу я к нему обращусь и отдам. Вот как раз, когда мы читаем Библию, когда мы изучаем Библию, и когда мы живем по Библии, это вообще говоря процесс такой, не единократный, это процесс развивающийся. От веры в веру, как говорит Священное Писание, от света к свету, да, от силы в силу. Когда вот это происходит в нас, тогда мы учимся таким образом доверять Божьему Слову. Доверяя Божьему Слову, мы учимся доверять Богу, а учась доверять Богу, соответственно, мы укрепляемся в нашей вере. Подводя итог нашей беседы, я хотел бы вернуться к первому вопросу. Что же это такое истинная вера? В самом широком смысле, по своей главной сути, истинная, если вот все как бы соединить вместе и попытаться дать такой всеобъемлющий, ну, каков в некотором смысле ответ, то истинная вера – это отдача своей жизни Иисусу Христу, полное и добровольное подчинение Ему, и причем не просто на словах, но и на деле. Да? На Голгофе Христос доказал нам, что мы можем сделать это немало, не сомневаясь, потому что Он отдал свою жизнь ради нашего спасения. Если Бог Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, то как с Ним Он не дарует нам и всего. Мы можем быть полностью уверены, глядя на Голгофу, помня о жертве Иисуса Христа, мы можем быть полностью уверены и полностью доверять Богу в том, что Он исполнит то, что Он обещал. Он показал всю глубину, широту и высоту своей неизмеримой любви к нам. Взирая на крест Христов, мы можем смело верить свою жизнь в Его любящие руки и можем быть полностью уверены в том, что начавший в нас доброе дело – будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Поэтому, начав пожеланием веры в новом году, я хотел бы еще пожелать, и это связано непосредственно с пожеланием веры, посвятить в этом году свою жизнь полностью, с самого первого его дня, с сегодняшнего дня, посвятить свою жизнь полностью Иисусу Христу, следовать за Ним, слушаться Его, прославлять Его имя, держаться за Него и идти за Ним, куда бы Он нас не повел, доверяя Ему полностью, будучи убежденными, уверенными, будучи послушными Ему и доверяя Ему полностью. Аминь.
Аминь.
Да. Да, да. Вот здесь как раз очень важный вопрос. Я просто повторю его, потому что наши слушатели и зрители в сети интернет, они ничего не услышали. Вопрос в том, что веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты, и весь дом твой. То есть, можно я закончу просто, чтобы не прерываться. Вот. А соответственно, если, другими словами, вопрос заключается в том, что если я не верю, то тогда и мой дом не спасется, да? Здесь на самом деле двоякий можно, как бы два аспекта можно увидеть в этом вопросе. Первое. Давайте начнем с аспекта, вот как раз относящегося к моим ближним. Они, или близким людям, они являются свободными людьми, верно? У них есть свобода воли и свобода выбора. Поэтому они этот выбор могут сделать так, а могут сделать иначе. Наша вера, она ни в коем случае не является диктатом для их выбора. Понимаете, я могу молиться сколько угодно, но подумайте сами, если бы так было, то тогда все бы спаслись. Потому что кто за нас молится? Кто находится в небесном святилище? Кто в небесном святилище молится за каждого человека? Можно ли его обвинить в том, что он маловер? Но однако же мы знаем, что далеко не все люди спасутся. Почему? Почему? Потому что Бог дал нам эту свободу, да? И есть второй аспект, который относится уже не к ним, а к нам самим. С одной стороны, действительно, мы не можем диктовать другому человеку, что ему делать, принимать ли ему Бога или не принимать, пусть даже я буду при этом уповать на веру на свою. Но с другой стороны, мы должны сделать все возможное со своей стороны, да, для того, чтобы этот человек обратился к Богу. Скажите, я еще раз повторю, Иисус Христос просит за каждого человека? Просит. Получит ли он все, что просит?
Все, чего не попросите, вы получите.
Здесь на самом деле вопрос, который упирается в нашу свободу выбора. Всегда, всегда нужно помнить о том, что человек, о котором вы молитесь, это свободное существо. Что у него есть свобода выбора. И он этот выбор может сделать так, а может иначе.
Значит, вы молитесь, но не все, она написана. Все, чего не попросите, получите. Значит, не все может просить. Значит, мало веры.
Я скажу так, я отвечу более сильно. Бог не все может сделать. Бог не все может сделать. В 20-е годы, когда шли диспуты между христианами и, значит, атеистами, да, тогда в 20-е годы еще не сажали в тюрьмы, скажем так, была относительная свобода, потому что власти, они считали, что они смогут опиум этот религию, они могут интеллектуально задавить, да, и доказать всем, что это опиум для народа и так далее. Они устраивали эти диспуты. И вот одним из вопросов, ну вы знаете, наверное, многие из вас знают, одним из вопросов, которые задавали на этих диспутах, это вопрос о том, а может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять. И здесь вот тоже, как вот в, когда сатана, да, спрашивал, ну, через, скажем так, инспирируемые сатаной люди спрашивали о том, значит, платить подать кесарю или нет, да, и так вроде бы загоняли Христа в угол. И здесь тоже пытались верующих таким образом в угол загнать. Если они скажут, что Бог может сотворить такой камень, ну, поднять-то он его не сможет, значит, он не всемогущий. А если он не сможет сотворить такой камень, значит, он все равно не всемогущий. То есть, другими словами, вы говорите о всемогущем Боге, а на самом деле он вовсе и не всемогущий. На самом деле ответ очень простой. Бог не просто может создать такой камень, но он его создал. Это мы с вами. На самом деле Бог, конечно, может заставить всех поклоняться себе, чтобы они упали на колени. И в конце времени, кстати говоря, так и будет. Потому что всякая плоть будет преклонить свои колена перед Иисусом Христом. Но Бог нас создал такими, это Его. Мы Его создание, Он нас создал такими, что мы можем выбрать Его, а можем Его отвергнуть. Бывают. Но мы... Очень много. Я как раз и хочу об этом и говорю, когда говорим о том, что относится лично к нам. Если у нас есть эта проблема, мы должны, не просто можем, мы должны молиться Богу о этих людях и молиться о том, чтобы вообще в любом случае мы ведь молимся как? Мы молимся о том, чтобы Господь совершил свою волю. Христос, когда молился в Гефсимании, он как просил: «Господи, пронеси эту чашу мимо меня, да, но, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Господь знает, да, что... Нет, Господь хочет всех спасти. Но, к сожалению, не все хотят этого сами. И Господь так нас создал и так устроил этот мир, что Он не заставляет никого быть спасенными. Хотя со своей стороны Он делает все для того, чтобы человек его принял. И это же относится и к нам. Мы со своей стороны должны делать все для того, чтобы засвидетельствовать этому человеку о силе Божьей. А дальше уже выбор остается за ним. Хорошо, давайте мы помолимся. Все остальные вопросы после проповеди, после окончания служения вы можете подойти или ко мне, или к кому-то, с кем вы хотите дискутировать и поговорить об этом. А мы сейчас помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за Твою милость, любовь и заботу о нас. Мы благодарим Тебя за то, что Ты даруешь этот дар, великий дар веры. И мы просим о том, чтобы этот дар возгревался в нас. Помоги нам, Господи, в этом году наступающем обрести еще более тесное отношение с Тобой, еще более близко к Тебе приблизиться, еще более открыто исповедовать пред Тобой наши грехи, чтобы Дух Твой Святой еще более и более мог действовать в наших сердцах, чтобы сила Твоя и свет Твой все глубже и глубже проникали во внутренность нашего естества, чтобы вера наша укреплялась все более и более, чтобы мы могли быть приготовлены Тобою к Твоему славному второму пришествию. Благослови, Господи, каждого, кто находится на этом месте. Благослови народ Твой по всему лицу земли. Благослови детей Твоих, тех еще, кто, может быть, не сделал свой выбор, кто еще находится в сомнениях и колеблется, доверять ли Тебе свою жизнь или нет. Господи, приведи их к вере, приведи их к покаянию. И нам помоги полностью довериться Тебе, отдаться в Твои руки и следовать за Тобой, куда бы Ты ни пошел. И в этом наступившем году, и во всю оставшуюся нам жизнь. Благодарность Тебе и хвала да пребудет вовек, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.